Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас всех приветствовать. И сегодня, я думаю, порадую вас и своим гостем. Я сам с удовольствием, так сказать, рад видеть этого человека. Много-много лет его знаю, с тех самых пор, как он начинал свою славную карьеру. И вообще, этот человек для меня, по сути дела, знаете, является таким тоже живым отражением и моей собственной жизни, и вообще всей нашей, как бы, вот такой вот современной бурной эпохи, начавшейся еще в пору ранней перестройки и плавно перекочевавшую в эпоху какого-то нового полузастоя, что называется. В общем, вот такой вот цикл прошли мы, так сказать, за 30 лет, и все эти 30 лет этот человек пел, сочинял, и более того, наверное, его какие-то вещи являлись, уже стали артефактами эпохи. Вот давайте с одной из них начнем. Я специально даже не представляю его, слушайте, а затем уже я его и представлю, мы поздороваемся. 22 притопа, вспоминайте веселые 80-е. Господа, ну вы все узнали, я надеюсь, и сами уже, наверное, подскочили у своих радиоприемников и сделали 23-й притоп или прихлоп. Сергей Минаев у меня сегодня в гостях, наш известнейший шоумен, певец, диджакей, автор песен, все что угодно, актер в какой-то степени, там, не знаю, миниатюрист, в общем, много-много мы можем ему все, так сказать, приписать всяких эпитетов. В общем, Сергей Минаев, сама эпоха отечественной популярной музыки и шоу-бизнеса последних 30 лет. Привет, Сергей.
Добрый вечер, Миша, дорогой Миша, столько лет мы с тобой не виделись, дорогие наши радиослушатели.
Да, но я тебя нормально представил, то есть, в принципе,
ну, ты знаешь, мне очень понравилось, потому что емко, быстро, с таким напором, в общем-то, ты, наверное, все успел рассказать, на этом можно и заканчивать уже.
Ну, ты согласен, что это эпоха?
Я хотел бы с этим согласиться, готов с этим и поспорить сам с собой, потому что я такой ироничный человек, надеюсь, еще не избежал этого. Я бы добавил, что я еще все-таки такой, знаешь, то ли клоун, то ли артист цирковой. Вот этого там еще не хватало. Хотя у меня вообще все с этого началось как-то в жизни. Я вообще такой клоунадный человек.
Мы сейчас...
Буфонадный,
да,
я бы сказал.
Да. Мы сейчас слушали 22 притопа, а у тебя, помнишь, в эпоху твоего перепевания группы Modern Talking, другой, там была другая песня, и там был такой припев, это типический по тому времени, там, да, Вася Вуман...
Юра Вуман, Вася Мэн, это Bad Boys Blue.
Bad Boys Blue, точнее, да. Ты понимаешь,
я что... очень дружу с Джоном, кто исполняет эту песню.
С Джоном ты дружишь, а ты понимаешь, что все, сейчас тебя уже могут за гей-пропаганду...
Да,
привлечь,
а это
что,
однозначно. Есть, ты знаешь, ходишь? Что было тогда, в 85-м году, когда я ее успел?
Знаю, да.
Я могу тебе сказать, что у меня, кроме того, что у меня были проблемы с властями, которые не очень такой юмор, вообще они вообще сначала не поняли, им пришлось, им объяснили, нужны молодые комсомольские товарищи,
да.
Им объяснили. Но с этой песни мне повезло, я попал в черный список, внимание, это я называлось
помню,
у нас рок-лаборатории. Я попал в черный список именно от рок-лаборатории. Ну, я был
классно.
Очень горд, потому что я к ней, конечно, никакого
хорошо,
отношения
да,
не имел.
Хорошо,
есть...
а потом, с учетом того, что за год до этого составляли списки еще и по западным группам, то ты был где-то Минаев между Pink Floyd, Black Sabbath.
Понимаешь, где-то
Минаев,
вот там я стоял, такой... Я был очень рад.
Ну, ты знаешь этих там Юру, который Вуман, и Саша его, который Мэн?
Там Вася.
А Вася,
там,
точнее, Вася.
Ты имеешь в виду, знаю ли я их сейчас?
Нет, да вообще.
Они меня вообще все время окружают, потому что как-то, ты знаешь, за всю жизнь мою меня вот в этом никто не подозревал, как ни странно. Хотя подозрения были, но потом как-то то ли женщины про меня какие-то рассказывали.
Господа, если вы подозреваете Сергея Минаева, звоните нам сейчас. Давайте пойдем голосовать.
Поэтому я не очень понимаю твой вопрос сейчас. Что ты имеешь в виду? Они все время работают как-то. Мы с ними идем бок о бок с этими Юрами, которые вуманы.
Вопрос-то другой. Смотри, у меня честно созрел сразу. Смотри, в 85-м году тебя за это могли, как бы так сказать, да, вот и хотели там, да, и не понимали. И смотри, прошло столько лет, 2014-й, опять то же самое, в принципе, да, и снова те же вопросы у нас возникают, та же цензура, те же какие-то дикие странности и комплексы. Да,
ты знаешь, в этом случае, если она вообще появится, мне тогда интереснее станет. Потому что за последние года, пока ее вообще не было, я тебе должен сказать, как-то менее интересно стало жить.
Пишется,
потому
да.
что исчез вот этот вот, как тебе сказать, такой снайперский какой-то... Точнее, ты выходишь в поле, а в тебя целятся 20 снайперов. Это уже мы настолько привыкли в те годы, что за нами все время следили.
Ну, как художник, когда на сопротивление материала работает.
Да, а вот здесь все можно, и уже не так интересно. Поэтому я в некотором роде должен отшутиться, что, может быть, я и доволен, потому что мой изопов язык, которым я, в общем-то, всегда считал, что и мои приятели владеют совершенством, я всегда к этому стремился. Мне вообще нравился этот юмор, который идет не в лоб, потому что песня 22 притопа, если ты знаешь вообще, откуда она взялась, если ты помнишь, Комарова,
да,
и Маматова,
конечно.
Наших двух красавцев, да, с телевидения, да, музыкальной,
да,
элиты,
да,
они ко мне пришли и говорят: Серега, ты так напиши нам стебальную песню про эту попсу, и мы выйдем завтра в Олимпийском, там, через неделю, и споем эту песню, чтобы все поняли, как мы ненавидим эту попсу. Я пишу 22 притопа! Отдаю им, через два дня прибегает Лисовский, мой тогда продюсер.
Сейчас мы ему обязательно скажем об этом.
Сейчас даже страшно сказать, кто он сейчас говорит: ты охренел? Хитами разбрасываться. И пошел, отобрал у них песню, которую я им подарил двумя днями раньше. Потому что он понимал, это им отдавать нельзя, потому что... Понимаешь?
Я понимаю, понимаешь. Я, кажется, такой, Коль, ты уже сам упомянул вот это вот имя в эфире.
Сергей вот. Федорович,
да,
это,
да,
это,
да,
с
да.
ним, с этим именем мы ложились спать.
Да. Господа, я поясняю для тех, кто, может быть, не все у нас из наших слушателей все-таки имеют такой большой стаж уже жизненный, может быть, кто-то подзапамятовал или еще не знал о том, что Сергей Лисовский, которого сейчас упомянул Сергей Минаев, это был один из таких наших удачливых комсомольских кооператоров, превратившихся в воротил шоу-бизнеса, и, в общем-то, вот Сергей Минаев, это и стоял у истоков всего того процесса, и, в общем-то, с Лисовским был тоже
дискотечного неразрывным. Движения.
Дискотечного
я должен
движения.
Сказать, если говорить все-таки вот так вот в мажорном соотношение. Сергей Федорович все-таки выбрал, он не просто был бизнесмен, который пришел зарабатывать деньги. Нет, он все-таки был диджакей. И он начинал как диджакей.
А ну-ка покажи нам пару новых идей. Это Минаев пел про Лисовского.
Про Лисовского, конечно. Но он закончил себя как диджакей, когда он видел мое выступление, он сам сказал: все, я закончил плясать, теперь ты будешь плясать, а я буду рулить.
Считать.
А я буду считать и рулить. Поэтому все-таки у меня к нему... Он молодец, он был фанатом. Он тоже был фанатом этого движения. И что... как бы мы с ним были все-таки единомышленники в этом отношении.
Коль вспомнили Лисовского, надо вспомнить, конечно, естественно, и еще, гораздо более еще, так сказать, одаренного, талантливого человека Юрия Чернавского. Вообще вспомнить студию «Рекорд».
«Студия
Рекорд». Это же была великая, так сказать, эпоха кооперативного движения и великая студия, которая, в общем-то, во многом... Это такой наш Мотаун такой.
Да, совершенно Мотаун, верно. Наш, ну... Есть еще, представить себе Юру Чернавского, которого все знают, это, в общем, такая... Черная личность абсолютно, да. Черный ну, человек такая, такой, да. Такой езинский черный человек, который мог выводить меня на 6 часов на улицу, мы с ним ходили, вот он писал мне «Маргариту» песню которую потом у меня забрал. И он ходил: ты на гитаре играешь? Играю. А на скрипке могешь? Могу. А степ бьешь? И ходит опять. Я говорю: Юра, что мы делаем? Холодно.
«Маргарита», это с которым Леонтьев запил.
«Маргарита», это моя песня. Она для меня написана.
Я Валерий Леонтьев всеми говорил о том, что у него лучший хит, на самом деле.
Нет, это Юра Чернавский написал по ней. И если мы процитируем эту песню музыкально... Пара-парам-парам-парам-парам-парам. Это перевернутая часть «Брата Луи».
Да, конечно.
Парам-парам-парам. Юра талантливый аранжировщик, кроме того, что был композитор. Он понимал, что мы пишем в каком стиле. Я говорю: «Братцы Луи» делаем. Сейчас надо «Братцы Луи». «Братцы Луи» — это 85-й год.
Да.
«Маргарита» — это 86-й год. Да, мы сделали это было вот в этом стиле. Другое дело, что гениальный совершенно все-таки текст Маркевича, Саша, который нашел вот это вот «Маргарита». Это было тоже очень точно подмечено. Но Юра потом обиделся, разошлись пути с Сережей Лисовским у них.
Да.
Чисто финансовые. Они начали меня делить. Но я пришел в «Рекорд» с Лисовским. И как бы я вот должен сказать, я не человек шоу-бизнеса.
Ну, в общем, не
так,
хотел Сергей Минаев от руки Лисовского и погибнуть.
Это раз. Ну, тогда Серега был совершенно безобидным, совершенно безобидным, добрейшим человеком. И дело даже не в этом.
Ну, ты ему что-то уже предвидел.
У нас был, вот я честно сейчас скажу...
Кинуть Чернавского безопаснее.
У нас был джентльменский договор. Мы пришли вместе, у нас еще был Володя Ширкин, который потом умер, кто нам ставил аппарат. Мы сели в комнате и договорились, что мы будем вместе. Другое дело, я уж не знаю, как они там деньги делили, кто сколько зарабатывал. Я был артист, мне главное было сцены. Миш, вот я тебе честно руку на сердце положу. Я когда работал в Олимпийском, в «Динамо», в «Крыльсоветах», это наши дворцы спорта, да, по 3 дискотеки в день, получал я 50 рублей за это. Ну, что, у нас
хорошо,
столько же получал там музыкант, вот все так получали. Да, поэтому меня обвинить в том, что я там участвовал в кооперативном движении, как меня там обвиняли в каких-то чрезмерных заработках, это было, но позже. И потом деньги такие там давали все-таки на весь коллектив.
А я вот, знаешь, я хочу еще спросить еще вот такой момент. Сейчас мы, конечно, скажем еще что-нибудь, поговорим обязательно о Юрии Чернавском. Да, Юрий Чернавский потом уехал в Америку и, собственно говоря, там...
И вернулся, он приезжает периодически.
Он все равно уезжает, как бы, да. Он вообще один из наших самых интересных композиторов вот того периода, второй половины 80-х. И, собственно говоря, я даже...
И незаслуженно недораскручен.
Я даже считаю, да, что ее, собственно, не раз это произносил, и самой Ларе Борисовне это не раз говорил о том, что, видимо, это последний был даже всплеск Аллы Пугачевой, когда она успела поработать с Чернавским. Она держала нос по ветру, в общем-то, и понимала, что вот это вот сейчас хорошо, а дальше уже началось как-то у нее все по-другому.
Ну, я с тобой не соглашусь. Она, значит, Алла Борисовна всегда знает, с кем работать и у кого чего попросить. Она очень четко умеет это делать. Она очень использует человека, какой бы он ни был. Значит, такие же потом стали попадаться. Использует она их на 120% всегда, этих композиторов, аранжировщиков. Она молодец в этом отношении.
А я вот, знаешь, как раз тебе, Коля, опять-таки, мы и о ней вспомнили. Я вот тебе скажу какой вопрос. Я понимаю, что такой вопрос, знаешь, из серии... такого, как бы, на который сложно ответить тому, у кого ты его спрашиваешь, но тем не менее, у меня вот абсолютно было ощущение в свое время, что вот если, вот, знаешь, так вот замерять каким-то вот странным аппаратом, допустим, да, который каким-то там волны меряет таким вот волномером, то каким-то чутким аппаратом можно было замерить, что был, очевидно, для меня период, ну, скажем, году, может быть, действительно, наверное, может быть, в 87-м, допустим, так скажем, да, тебя же много там было во всех самых программах, ты даже музыкальный ринг выиграл, господи, боже мой, насколько я помню.
В 89-м.
Да, это уже чуть позже, ну, так понятно, это как производное вот от того, о чем я хочу сказать, что где-то, наверное, можно сказать было, что году в 87-м, вот популярность Сергея Минаева вот со всеми этими вот твоими переработками пародийными, со всеми остальными, в принципе, была вполне сопоставима с Пугачевской популярностью, если даже на какой-то момент она не вышла вперед. То есть, когда Минаева реально вот просто это вся страна, это был такой вот... Тем более, конечно, тут все еще работало, все эти ресурсы и рекорды, и Лисовского, и так далее. То есть, это был реально такой...
Ты знаешь, тогда еще нет. Вот тогда еще рекорд Лисовского, он начал работать. Первый концерт с Чернавским и с Лисовским мы дали в Лужниках в январе 87-го
да,
года.
Да, так я
помню. А мой лучший альбом был записан уже без них. Это мы все делали еще когда они... Потом начал... Бизнес, вот этот шоу-бизнес, он начался позже. Я себе раскрутил, вот если честно говорить, все дома на коленках, вот перепевая, как дизжаки на дискотеках, вот эти песенки. Потому что приходили ребята выпивать на дискотеку, и они говорили: Серега, хватит итальянской и английской музыки, спой нам мурку-то, в конце концов. И я для них пел на русском языке, но не мог же я мурку там исполнять. Я брал какие-то хиты и перепевал. Все-таки вот я здесь буду решать тебе или твоим коллегам, насколько была эта популярность большой или там меньше, или больше, чем у Пугачёва. Но вот эти мои первые четыре альбома, они были записаны практически без помощи наших звукозаписывающих лейблов, которые что-то тогда могли, понимаешь?
Менее, но при этом их тиражируемость и распространяемость... Вот,
это
была...
другое дело. Вот тиражировали по черному.
Я в этом смысле, что это да, что просто это вот реально... То есть я думаю, что вот если тогда... Вот сейчас, кстати, у меня прямо пришла эта мысль в голову, да, вот если тогда бы, допустим, уже был интернет, то вот ты, сливая вот по одному такому треку туда, вот, допустим, ты был бы, так сказать, такой...
Ну, я бы здесь сейчас не сидел бы точно. Да, мы с тобой где-нибудь на Луне бы... В Чернавском сидели сейчас на Луне бы где-нибудь, в нашем кратере имени Лисовского.
Да, кратеры хорошо, главное не в карцере. А вот, господа, мы тут сегодня такую ностальгическую пока взяли нотку вот в первой части нашей беседы, и я еще для меня, как для человека московского, и Сереж, тоже человек московский, для меня вот почему-то неразрывно, сейчас какие-то перед эфиром вспоминали какие-то некоторые ассоциации, вот какой район у нас с чем ассоциируется. И вот для меня не то чтобы район, но конкретно место, да, кинотеатр «Новороссийск», который теперь, по-моему, называется кинотеатр 35 миллиметров, и такой уже для более такой продвинутой кинопублики существует. Ну, кстати, и в конце 80-х этим баловался, там были первые показы, я помню, фильмов Тарковского, таких тех уже вот ностальгии, жертвоприношений и так далее. Так вот, тогда вот для меня Минаев и «Новороссийск» — это вот близнецы-братья, то есть это вот зайди в «Новороссийск».
Как малая земля.
Да, как малая.
Для комсомольцев.
Да, 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 да. Говорим «Новороссийск», подразумеваем Минаев. Помнишь, да, ведь этот момент?
Ну, я, во-первых, жил там на улице Казакова тоже рядом. Потом эти дискотеки рядом. У Сергея Лисовский, это Бауманский был райком в ЛКСМ.
Ну, да, он
поэтому
там,
он это место окучивал.
Да.
Для меня оно было гораздо ближе, потому что это родной для меня по духу район Покровки.
Да.
А район, который я, вот все считают Арбат, Патриаршие пруды, для меня...
А ты там обитал? Да,
не могу тебе сказать, потому что мы с Сережей Мировым писали про Покровку песню. У нас была рок-группа «Город». Это были совершенно такие... Ребята были абсолютно, как тебе сказать, вот лирический герой, который мы с ним придумали, он был с Покровки. Он, видимо, сам Серега был с Покровки. Я
Сергей Самодёте, Миров – это тот человек, который теперь является инициатором и создателем фестиваля сотворения мира знаменитого, как бы, который вот я о нем тоже не раз упоминал в своих программах.
И для меня Покровка, для меня Новороссийск, тут комсомольская организация, тут кинотеатр Новороссийск, где продвинутые фильмы, здесь рядом Покровка, который я считаю... вот с моей точки зрения, наиболее точным историческим московским районом,
потому что
вот это вот совокупление там как раз купеческой старой двухэтажной Москвы и новых зданий уже тогда стеклянных, вот это и есть наш вот эта неразбериха, такая деревня с городом, сейчас туда приди, этот район все равно сохранился. Его, слава тебе, Господи, туда новориши еще не добрались. Они еще не успели его превратить. Там и уже бары какие-то в бывших столовых.
Да,
вместо пельменных там рестораны. Но никуда не денешься. Ты от этого все равно Покровка, она остается...
остался дух пельменных.
Дух остался пельменных в любом восьмизвездном ресторане.
Да, да, у нас
все равно заходишь на кухню, а там те же стаканы, тот же кафель, ну, немножко другие люди, воняет так же.
У нас сейчас буквально уже вот скоро прозвучит песня, которая...
Сергея Мирова, кстати.
Да, да, и песня, которую я считаю вот в репертуаре Сергея Минаева одной из таких самых, ну, отдельно стоящих, и более того, она действительно в свое время очень, так сказать, хорошо срезонировала, она была актуальна, там, я не буду сейчас какие-то делать сопоставления, тем более, чтобы они не звучали там громко с какими-то там вещами, вроде эпохальных там тем, там, не знаю, скованной одной цепью, там, или любой вообще кормильцевской вещи, но на самом деле это было удивительно для человека, который, в общем-то, это как в какой-то степени выдохнул, то есть диджей, который для многих был вот прежде всего таким вот царем дискотек, да, и таким парнем-пародистом, что называется, да, и пересмешником, он вдруг выдает совершенно такую одновременно-лирическую, очень осознанную вещь и о времени, и о себе, что называется. Мне кажется, что сейчас время этой песни снова опять, вот, по крайней мере, в моем ощущении, в России опять наступило, в полной степени вернулось, прям буквально вот сейчас вот прям возвращается на наших глазах. Уж не знаю, что по этому поводу думает Сергей. Вот сейчас просто вот буквально вот скажи какие-то вот несколько своих реплик, я потому что хочу с тобой этот разговор продолжить еще после.
Ты знаешь, какая у меня неожиданно вдруг сейчас какая-то ассоциация возникла? Вот с, я думал, даже ты ее сейчас затронешь, и так мне что-то нехорошо как-то.
Я хочу еще после, как бы, да.
Я-то как раз подумал об вот том знаменитом опросе несколько дней назад, из-за которого сейчас весь сыр-бор пошел по закрытию, по прекращению вещания одной из известных наших...
Да, для меня ужасный совершенно. Не вопрос, который поставила эта станция.
Вопрос то, ужасный. Вопрос, он некорректный. Это вопрос абсолютно непрофессиональный, да, вопрос.
Но то, что происходит сейчас, это ужасно вдвойне. Поэтому как
Я думаю, что вот песня, конечно...
Сейчас в ней об этом поется, в этой песне.
Да, совершенно верно. Это история совершенно вечная. Другое дело, что, понимаешь, какая вот вещь получается. Мне когда эта песня впервые прозвучала еще в те времена, дали по мозгам-то мне... Страшно, потому что выступили ветераны, они сказали, что нельзя, они не разобрались. Ну, вот, давайте... Я боюсь, что и сейчас,
к сожалению,
возможно,
уже
не доразберутся. Ну, давай рискнем.
Давайте рискнем. Начинается «Свастика», одна из моих любимых песен у Сергея Минаева. Мы послушаем, а потом вернемся к нашему разговору.
Парой извилин содержащих лояльный хлам. Если мудрые мысли на стенах повисли, мир отдав на потеху словам. Если горе чужое не берется живое, я скажу, что такое там начинается свастика. Можно сделать, конечно, и дракона безгрешным, можно сделать любовью страх. Можно выстроить песни по росту, и если было спето не так, то враг. Можно не замечать вырождение печать, можно просто молчать, но так начинается свастика. Начинается с вас, с него, с нее, с меня начинается свастика, начинается свастика, начинается с вас, с него, с меня. Для довольных и сытых во всех алфавитах любимая буква я. Потому и надежнее на все, что сложно, поставить клеймо нельзя. Где замки и запреты, в хорошей цене там намерений нет, а я начинается свастика. Начинается свастика.
продолжаем наш разговор. У меня в гостях сегодня Сергей Минаев. У нас была такая очень активное обсуждение, даже сказал диалог, такие воспоминания в первой части нашего разговора. А вот ближе к перерыву мы подобрались к вот той песне, которую я так активно представлял. Как раз вы ее услышали. Начинается свастика. И, собственно, вот на этом наш разговор и прервался, да, разговор о том, что вот эта композиция, которая и тогда воспринималась не всей, как бы так сказать, не всем спектром нашего общества, и сейчас, наверное, тоже будет вызывать какие-то определенные различные, так сказать, полемики и так далее, но на самом деле, на мой взгляд, очень, опять-таки, точный. Вообще, к сожалению, для российской истории вот та вещь и то, что формулируется в этой песне, вообще с какой-то такой зловещей периодичностью повторяется и повторяется по одному и тому же, как бы, циклу. И вот мне кажется, что, ну, в общем, короче, вот что я сейчас буду говорить, я сейчас не буду спать информацией и так далее, я просто тебя спрошу, есть уже сейчас у тебя опыт в твоих выступлениях или собираешься, будешь возвращать эту песню в репертуар?
Ну, ты знаешь, у меня ее практически в репертуаре-то и не было, все-таки эта песня к дискотеке не имела никакого отношения. Конечно, когда я ездил живыми концертами и выступал своим коллективом, угу, я ее пытался исполнять на совершенно как-то замирающем зале. Угу. Я тебе, чтобы не выпендриваться, не скажу, что это было какое-то откровение для зала, недоумение. Скорее.
Ну, да. Ты понимаешь, ты же веселить дело? Приехал.
Вот именно. Бастон, и да, тут какая-то тема, и люди просто терялись. Половина просто не понимала, о чем речь, а половина та, которая вроде бы догадывалась о том речь, она, о чем речь, она, наверное, думала, что ну, к чему это? Вроде у нас сейчас мы плясать пришли, мы в буфете выпили, а тут он начинает нам это про совесть что-то рассказывать, в нас давить. Я думаю, что, понимаешь, всему свое время. И, ой, прости, всему, и каждой песне свое место должно быть.
Ну, окей. Но
надо очень четко разграничить. Поэтому я бы с удовольствием ее исполнял, но все-таки в каких-то определенных, на определенную аудиторию.
Ну, понимаешь? Окей, но, с другой стороны, все-таки тебе когда-то было 25, а сейчас наоборот.
Ну, сейчас я к ней больше готов.
Да,
я к ней говорю, созрел-то, я ее, если раньше я ее исполнял как актерский, скажем, да, так, она мне была интересна. Сейчас мне уже ее исполнять интересно смыслово, потому что я за каждой фразой стоят какие-то судьбы, какие-то персонажи, персонали, какие-то грустные, да, трагические, сегодня драматические истории. Это нескончаемая история.
Я тебе скажу, что на нее сегодня, да, наверное, пришлось бы и новое видео неплохое бы наложить, бы такое звучное, и которое бы там в том же YouTube, допустим, можно было бы...
Да, я думаю, что это было бы страшнее.
Просмотры, конечно, были бы.
Это было бы, да, интереснее. Но вот как-то здесь ты мне такой вопрос задаешь, готов ли я ее исполнять сейчас. Я готов, только, как тебе сказать, я все-таки должен понять, зачем, где и как, на каком митинге. Вот как-то вот ближе она все-таки к аудитории какой-то выступающей за или против чего-то, скорее против чего-то.
Ну да.
Вот
в
чем дело,
да.
Протестная какая-то.
А ты пока вот не хочешь к таким присоединяться, да, к каким-то компаниям, потому что и многие артисты уже у нас выходили, когда были, допустим, скажем, те же выступления на Сахарова и так далее, там появились очень интересные...
Я понял. Ты знаешь, я хотел прийти, но потом внимательно посмотрел, что происходит, уже к Болотной точно не пошел. Туда я не разобрался. Угу. Понимаешь, у меня в жизни уже были такие выступления,
да,
когда я посчитал в свое время, что Зюганов это хуже, чем Борис Николаевич.
Ну, правильно
почему-то.
Посчитал.
Я правильно посчитал. Но вот до сих пор меня гложет, конечно, сомнение, потому что, может быть, не надо было... Благодаря моему какому-то выступлению, вполне возможно, что какая-то часть населения сделала какой-то выбор. Но я прихожу к мнению, что этим все-таки должны заниматься какие-то политики, но не артисты.
Я сейчас просто поясню тогда Сергея. Сергей был одним из таких наиболее заметных, кстати, артистов, фигур. Там было много артистов, но один из заметных фигур в акции «Голосули проиграешь», то есть в той самой предвыборной кампании. Я так понимаю, что, наверное, опять-таки...
Да, но я прописал всю музыкальную часть. Вот в чем дело.
Все-то
со своими песнями выступали, а у меня была за неделю записана в рекордные сроки пластинка, за неделю написанная и записанная.
Скажи мне, ну все-таки вот сейчас... Вот опять, я-то помню тогда, что мы тогда с тобой, кстати, говорили, тогда я с тобой помню, что все-таки ведь ты ведь реально ведь имел все-таки какую-то тоже и идейную в этом подоплеку. То есть это не только потому, что, допустим, ну, условно говоря, Сергей Лисовский занимался там многими вопросами, поэтому как бы его старый друг Сергей Минаев, естественно, тоже был подключен к процессу. Но ты и по собственной, как бы, так сказать, вот, скажем так...
Ну, я же до этого выходил вместе с Еленой Боннер, когда был импичмент Ельцину. Мы пошли, встали на грузовик в Кремле, на Красной площади, и чуть я не получил там этими в нас стреляли какими-то железными такими. Можно было там и остаться, в принципе. Жена страшно переживала, не пущу, это было не смешно. Я все-таки пошел. Нет, я все-таки честно тогда все это делал, мне казалось, что я прав. Наверное бы...
Миш,
вот ты знаешь, как показывает мой печальный какой-то опыт, что бы я ни сделал, потом я начинаю копаться в каких-то других источниках. Если бы мы все знали перед тем, как залезать в этот грузовик, кто там еще рядом с нами стоял и что они там делают.
А может, они этими людьми тогда еще и не были, а потом такими стали, да, как что называется, или как бы в любом случае?
Я, конечно, понимаешь, к чему я тебе это говорю? Я чувствую ответственность, стал чувствовать ответственность, потому что я понимаю, вот когда у меня напротив дома стали строить снегоплавилку, угу. Я вышел к народу, собрал два митинга.
Не ты один, да, у тебя же там еще твой друг...
Владимир Маркин. Мы вышли с ним, да, только ему пришлось еще районным депутатом стать.
Господа, да. Владимир Маркин, надеюсь, вы тоже все знаете, это не какой-нибудь Владимир Маркин, а тот самый Владимир Маркин, да наш известный
певец.
Я
готов целовать песок.
Да, готов, он целовать Шубабу. Снегоплавилку, да.
И мы отстояли, лес мы не дали. Вот здесь я как бы, понимаешь, я почувствовал, и мы поняли, как беседовать с теми, кто должен... нас послушать. На их языке, в общем-то, при помощи Ютуба тоже, их провокациями, их какими-то... Я написал несколько сразу песен таких жестких, я бы сказал.
Ты так понимаешь, что следующий альбом будет называться «Снегоплавилка».
Нет, мы с ними там разобрались, они оттуда ушли. Это вообще история феноменальная, потому что никто не верил до последней секунды, что нам удастся это отстоять. В последний момент царь-батюшка Москвы принял такое решение, ему за это огромное спасибо, разобрался, видимо, увидел все-таки такое протестное движение. Здесь я с тобой согласен. К чему я пытаюсь тебе это объяснить? Вот со снегоплавилкой мне было все понятно, понимаешь? Есть лес и есть говно, которое там собираются в говне этот снег, прости, плавить для того, чтобы сэкономить. Там же пытались разрезать коллектор и, простите, сваливать снег в
канализацию,
да, которая бы пахла, и мы бы это все нюхали, и она бы, простите, плавила этот снег. Но это идиотизм, потому что снег бы там не плавился. Пришлось бы реагенты добавлять и так далее. Не об этом разговор. Но там все ясно, там все понятно. Но когда ты начинаешь выступать, здесь мы с тобой подошли к главному. За кого? За красного или за белого? За Махно или за Петлюру? Вот здесь как раз, понимаешь, у меня какие-то появились большие сомнения. Мне кажется, они все...
Да ладно,
я против всех.
Против. В любом случае, как бы, понятно?
Ну, тогда да. Тогда, наверное,
сейчас тем паче, как бы, да. Понятно.
Я пытаюсь тебе, к твоим чувствам обратиться. Если ты хочешь, чтобы я сейчас взял какой-нибудь топор и пошел, значит, кричать «у всех сейчас порешу», вот, ну, думаю, в эмоциональном каком-то движении, наверное, я пойду. Но какие-то...
Вы готовы пойти?
И вот я ее, совершенно...
Вот это твоя вещь. Господа, мы снова перемещаемся в музыкальную плоскость. Даже нет, знаешь, какую не музыкальную? Я тебе вот хочу спросить. Вот у тебя ведь такое достаточно такое насыщенное, я бы такой эпитет применил бы, да, театральное образование. То есть у тебя за плечами и цирковое, и потом и ГИТИС, как бы, да. То есть ты, в общем-то, такой вообще двукратно дипломированный артист. И более того, ты, в общем-то, достаточно был в свое время... много востребован вот в жанре таком, скажем, лицедейском, но все-таки больше в каких-то телепроектах, там, в введении программ, действительно, все популярные программы, ты практически через все нашего там телевидения прошел, там, в разном качестве выступал. Что потом, вот, допустим, что, скажем, во второй, там, не знаю, части 90-х, в нулевых, что тебе мешает, допустим, скажем, более плотно погрузиться, скажем, в ту же кино, так сказать, среду? Допустим, если не в театральной, то в киносреду.
Ну, я тебе честно скажу, я совершенно не киношный человек с точки зрения операторского подхода ко мне. Я себя вижу, когда я разбираю свои фотографии или свое видео, я так стараюсь абстрагироваться и посмотреть на себя достаточно объективно. Но я вижу, что я просто себя бы никогда бы не снимал. Ну, может быть, какой-нибудь Бенни Хилл бы, вот что-то в этом роде. Но видишь ли, в чем дело? Из того, что, все, что я придумывал и пытался что-то такое воплотить... Здесь же я бы с удовольствием, может быть, попробовал что-то это сделать, но всему свое время, понимаешь? Ну, не сейчас же уже, когда мне...
Да почему? Ну, в каких-то, я не знаю, там, эксцентрических ролях это вполне, мне кажется, могло бы и сейчас я подойти там в чем.
И ты хочешь, чтобы я, значит, ходил на кинопробы, на студию Горького, Мосфильм, предлагал себе... Знаешь, вот я родился в Москве, в центре города, у своих родителей, которые... Родители у меня папа с нормальным коммунистическим прошлым, хороший занимал должность. Нельзя сказать, что он чиновник, он честный человек, он не дослужился ни до каких там
номенклатурных работников. Нельзя сказать, что он чиновник, он честный человек.
Он честный человек. Он всю жизнь работал за зарплату, такая же мама. У меня была квартира, у меня все есть. Я за всю свою жизнь точно знал, что ни у кого никогда нельзя ничего просить. Когда пришло время, когда надо ходить что-то просить, клянчить, договариваться и у кого-то что-то там... Прости,
вы... А вот эта вторая часть, там типа сами придут и все предложат, как бы вот это.
Мне вот это больше нравится, да. Причем мне бы, если бы предложили бы еще столько, чтобы мне даже сомнений не было, соглашаться или нет. Это мне больше нравится. Я все-таки думаю, что у меня такая профессия, все-таки меня должны искать. Вот кто-то увидит меня и поймет, что со мной делать. А вот так приходить и под себя что-то рисовать, какую-то телевизионную картинку. Вообще, у меня так много этого всего было уже. Вот если ты думаешь, что я сильно скучаю по какой-то студии телевизионной, ага. Да бог с тобой. Мне достаточно прийти вот к тебе. Да, вот да. Я думаю, а, хорошо, к Мише схожу. И как бы якобы вот уже за неделю поучаствую в этом процессе. Потому что прямой эфир, хороший, острый, разбирающийся, прыткий, неунывающий, не стареющий радиоведущий. Понимаешь, мне это уже хорошо для своего собственного какого-то... Понимаешь, нужно... Я в какой-то момент, наверное, вот году в 89-м, вот это мои амбиции в какой-то момент, они были сильно... Как тебе сказать? Мотивация исчезла.
Мотивация исчезла, если ты понимаешь. А те, видимо, потому что были, да, удовлетворены были.
То есть я такой в футболе, я такой взял кубок УЕФА, прям выиграл все, и я себе понял, либо мне надо двигаться уже, значит, в Британию, как по глупости делают некоторые наши другие. Это я сразу разобрался, там делать нечего. А здесь как бы, и понимаешь, и вот после этого становится все это уже не так интересно, я тебе клянусь. Потому что вот футбол я продолжаю играть до сих пор 3 раза в неделю. Почему? Потому что забивать в каждой игре, Старко, да, конечно, Старко, играем
там,
до сих пор.
Давыдов там все там,
Давыдов,
все
рулит, Юра, там, да, все у нас нормально. Просто там очень много молодежи сейчас, юных ребят, которые нас...
И легионеров.
Легионеры, да, там Пьер Нарцисс, да, легионеры да, появились. Да, да. Но он уже не молодой, считай. А там есть очень много телевизионных пришли ребят, которые здорово играют в футбол, но я все равно хожу. Почему? Я тебе объясняю, потому что мотивация там есть в каждой игре. В каждой игре я хочу забить. Что происходит с
какой-то... Так а вам же должны все поддаваться, вы же артисты.
Ни хрена там, ты че, у меня в двух местах сломанные ноги, у меня там дрались на поле, выясняли отношения с ирландцами. Борис Николаевич в Ирландии забыл из самолета выйти, ну, да, помнишь? Да, да. А мы там были. И после этого
вышли.
И мы вышли на поле играть, а он же... И нас там ломали, очень долго нас ломали. И мы тоже их ломали, но мы не сдались.
В смысле, они там вас спрашивали, что он не выходит? Говори.
Должна была выйти группа U2 и Def Leppard. Вместо нее вышла сборная по регби. Нам сказали...
А ты хотел бонус ломать, я думаю, разбегусь.
Мы-то с ними хотели потом джем сыграть.
А я, кстати, вот с ними вообще сборная хорошо.
Конечно, они обиделись. Русские нас оскорбили. Поэтому, как тебе сказать... Я бы, может быть, хотел бы что-то попробовать, но все мои амбиции сейчас сводятся к тому, что я могу в домашней студии, благодаря тому, что есть такая возможность. Я вообще такой очень сам себе режиссер, сам себе актер, сам себе поэт, сам себе аранжировщик, сам себе скрипач, гитарист. Ну, согласен, мне нравится самому придумать и самому все это довести до... И пусть это... Одна маленькая песенка, которую я пишу. Или пусть это какой-то телевизионный выход. Я тут смотрел какие-то свои... У меня есть неплохие прорывы куда-то, понимаешь? Мне этого вполне достаточно. То есть амбиций нету. Вот, ну, извини меня, все. Нету. А вот не хочу. Меня зовут в проекты на очень хорошие каналы, где я должен выступать практически в своем амплуа. Всякие там, знаешь, пародийные, голосовые проекты. Я намекаю, чтобы не говорить это. Я отказываюсь. Я отказываюсь. Потому что я не собираюсь даже учиться на коньках
вот,
кататься.
Типа сейчас там это один в один такой программ. Вот, наверное,
Я посмотрел, мне предложили 3 месяца сниматься, 15 дней в месяц.
А я сказал, я могу только не один в один за всех.
Вот это мне больше нравится. 15 дней в месяц ты готов сниматься на телевидении, при этом сниматься ты будешь в день 5 минут, а остальное время ты будешь сидеть и ждать. К черту!
А ты такой тюленистый такой стал, да?
Я очень активный. Нет, я очень ценю свое время. Я не понимаю, почему я должен ждать. Потом там есть молодые ребята. Мне кажется, вот ты знаешь, вот честно тебе скажу, когда там выходит моего возраста, вот без каких-то обиняков скажу, вот мне за 50 я чувствую себя моложе, чем мои коллеги, которым за 40. Понимаешь? Но мое мнение, все-таки надо молодым вот эту дорогу, это вот то, что было придумано, это правильно. Потому что когда выходят мои сверстники в любой из этих передач, мне грустно смотреть. Мне грустно смотреть не потому, что они бесталанные, а потому что есть понятие определенного возрастного ценза, которое должно присутствовать. И я здесь согласен со многими продюсерами, которые, если нас пускать, то для нас есть определенное время, определенные проекты. Там какая-нибудь дискотека,
да,
вот, ну, вот
время,
этих
да,
самых там. И так вот там мы, там приходят наши старички, они выходят из буфета, зритель. Ему только начинаешь эту песню петь, он уже с этой, с этим шариком, он уже доволен. Ну вот там мы будем перед ним прыгать. Все нормально, там 30 тысяч приходит, все хорошо.
Да, кстати, самая битковая тема, да. Сейчас Сергей вспомнил о таком большом проекте, дискотека 80-х, да, вы ее знаете. Вот, дело в том, что Сергей Минаев неоднократно был ее ведущим, как раз-таки на пару с Володей Маркиным, вот, с тем человеком, который смог превозмочь эту снегоплавилку. Вот. И вот действительно интересная ситуация. Ты, собственно, все рассказал. У меня даже вопрос поэтому уже, наверное, снимается. То есть я же со многими нашими вот коллегами, твоими коллегами, моими знакомыми, да, вот артистами на эту тему разговаривал. Из тех, кого заносило, скажем, в эти проекты, или кого не заносило. Ведь по-прежнему идет вот это жесткое такое рубиконное суждение. Некоторые прям откровенно говорят, вы знаете, я себя ретро не считаю. Говорят они, вот те 50+, то же самое. А то и 60+, даже там. И поэтому и из-за этого... Ну, не знаю, там уж что там больше, жеманство или действительно принципа. Но говорит, вот не пойду. Я говорю, ну, слушайте, ну, что вам, 30 тысяч, вы уходите, центр олимпийский, все равно то же самое.
В Новый год покажут в прайм-тайм.
Да-да-да.
И вы можете потом весь год гастролировать.
А вот он типа нет. Я смотрю, да, на тебя, ну, уже понятно, ты ответил, да, вообще никакого комплекса по этому поводу нет, да, естественно, какого-то.
У меня вообще в этом отношении нет комплекса, потому что, во-первых, это мое детище. Гимн дискотеки написал я. Юность наша в стоптанных адидасах затерялась где-то вдали. Это я через себя все протянул.
Адидас три полоски.
Понимаешь? Потом я считаю, что эта дискотека умрет вместе с нами. Это наше... Мы до последнего нашего члена этой дискотеки она будет звучать. Потом она, естественно... Ты знаешь, она все равно не умрет, потому что, я тебе должен сказать, дети вот этих самых родителей, которые к нам приходят, они, конечно, подсаживаются на музыку 80-х, которая была песни мелодичные очень, они были легко запоминаемые, их можно было сесть за столом и после застолья исполнить под гитару, под рояльчик, а можно и акапельно. Давай мы сейчас с тобой какой-нибудь хиток сейчас попробуем сейчас затянуть. Ну, не, понимаешь?
Да, естественно.
А петь-то за столом хочется. Под гитару у меня сын все равно сидит и поет. Я первый отошел, у меня интеллигентный парень, учится в высшей школе экономики. Понимаешь, что он должен исполнять? У него группа... Нифига, он кино поет, он Цоя поет. Цоя поет, которую я бы никогда не стал петь. Которую я... Ну, вот у нас такая нестыковка, это дело вкусовое, понимаешь? Как-то это совершенно отдельная история. Это не потому, что мне не нравится. А он начинает вот с этого, потому что это гитарная музыка, ее легко, у нее есть какая-то история вот и каждой песни у этого кочегара, который там сидел и страдал. Там есть энергетика.
Серега, буквально несколько минут у нас еще в эфире, поэтому у меня такие два таких тебе музыкальных вопроса. То есть первый музыкальный вопрос, а второй все-таки это уже действительно о дне сегодняшнем. При том, что все-таки ты именно позиционировался многими как диджей. Диджей, наше понятие более широко трактуемое. Это не только тот парень, который заряжал там на дискотеках, там, да, вопил и устраивал какие-то пародии, но, в принципе, человек, который мог реально работать за вертушкой там, и так далее. Да? У тебя с годами... Не возникало никакого вот желания вот перейти в какую-то категорию, ну, типа, там, не знаю, условно, там, Тиеста, Армин Ван Бюрена, Акинфолда, то есть вот таких вот людей. То есть такой реальный такой уже такой профи-диджей со своим там солидным бэкграундом, и который может, там, не знаю, начать там сэмплировать там различные такие темы, даже вот включая вот эти вот ностальгические возрастные, но стать таким вот классическим диджеем, выпускать такие вот диджейские сеты, что называется.
Ну, ты знаешь, меня же, как это называется, сгубил советский шоу-бизнес. Я думаю, из-за этого все произошло. Невозможно, когда ты начинаешь втягиваться вот в гастрольную вот эту круговерть, которую ты ненавидишь, и без которой ты жить не можешь. Как только ты ее ненавидишь, как только тебе ты начинаешь садиться в такси, чтобы ехать в аэропорт, ты уже ненавидишь то, что будет происходить в ближайшие 3 дня. Но как только ты оттуда возвращаешься на самолете обратно, на второй день ты уже начинаешь думать о том, что надо опять куда-то лететь. Я думаю, что вот эта вот гастрольная история, она сильно меня подкосила. Я думал работать на радиостанциях, я думал где-то какие-то стационарные не для меня. Вот это вот все проекты какие-то долго играющие. И гуру из себя строить я, конечно, не смогу. Ты меня прости. Я все-таки думаю, меня периодически, ежегодно, я все-таки придумываю для себя какую-то новую опять маску, новую какую-то персонажную историю, и в этом себя нормально чувствую. Я все-таки лицедей вот на уровне того циркового училища, с которого я вышел. Вот это мое. Ну, с шариком или на голове стоять, серьезно ли рассказывать о смешных вещах.
Куда уехал цирк?
Понимаешь, вот это мое. И здесь я должен сказать, что я так внимательно думал о своей персоне. У меня есть вот это в фанатеке, вот в это такое мое там какое-то местечко. В принципе, я нормально там встал среди вот тех исполнителей.
Поскольку совсем уже время программы подходит к концу, вот мы с вами говорили, сегодня даже слушали, помните, начиналась программа с того, чем был Сергей Минаев как артист вот тогда, почти 30 уже лет назад, да, и мы слушали такой мировой российский шлягер 22 притопа, затем мы слышали вот ту рефлексию минаевскую, которая пошла вместе как бы с историей страны, да, и вот вылилась в песню «Начинается свастика». Тем не менее, при всей его, так сказать, избирательности моего сегодняшнего года, гостя. В прошлом году он записал альбом, и альбом абсолютно джазовый, то есть джазовых композиций.
Акустический,
да, акустический альбом.
На пленку, на винил, как настоящий диджей.
Диджей, да,
как бы, на винильчик, чтобы можно было поиграть.
Играешь его отдельно, вот по нему презентации.
И здесь история такая, это нельзя играть, это надо только исполнять с музыкантами. То есть здесь даже и винил не подойдет. Это совершенно живая история. Каждый раз по-новому, каждый раз, как вот футбол, почему я люблю. Чтобы все время было по-разному. Здесь проиграли, а здесь выиграли. А здесь бросил, попал, а тут тебе по ноге заехали, понимаешь?
Сергей Минаев сегодня был в гостях. Спасибо, Сережа, что пришел.
Спасибо.
Удачи тебе во всех следующих начинаниях. Действительно, вот и мама моя пишет, и все пишут, что по-прежнему выглядишь на 30. Да, все как раньше. Господа, полпути. Композиция сегодняшнего Сергея Минаева. Вот он прошел свои полпути. Мы видели, с чего начиналось, 22 притопов. А пришло теперь вот к этому, вот к такому акустическому альбому. Сергей Минаев сегодня был у меня в гостях. Песня «Полпути» в его исполнении. До новых встреч.
А ты проснешься ранним утром под стук шального сердца. Что ты в сущности мог не просыпаться, когда ты чувствуешь кругом дурдом, когда летит все к черту кувырком. Погоди,
погоди,
не спеши,
не спеши,
просто ты прошагал по дороге уже полпути. Твои, где же ордена, медали? Мечты рассеялись давно, как дым, и на тебя глядит с укором сын. Погоди,
погоди,
не спеши,
не спеши,
просто ты прошагал по дороге всего полпути. Но снова возвращаюсь. Уже не жду весну, но только весной опять влюбляюсь. Меня ты ранним утром не буди, шальное сердце притаилось в грудь.